Krishna. Sankirtana Yagiki,
Jayanta
Koti, Vaishnav Vrindaki,
Jaya.
Gora Premanande,
Harivo,
Panchaka Upatara Pyacha, Kripa Sindhu Vyadeva Cha, Patitana Pavadevya, Vaishnavya Namo Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Krishtaya Bhutale, Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshashatayane. Спасибо большое всем. Такой большой энтузиазм, что ничего не остается делать, как его пожинать. Чуть-чуть можно вверх. Да. Итак, это будет беседа. Строго говоря, семинаром это назвать нельзя. Это будет некое обсуждение материалов этого семинара. Во-первых, нет времени весь его изложить. Провинцару Прабу, который автор этого семинара, он читал его в июле месяце еще в 1997 году. В 1997 году. И он читал его в Москве, по-моему, 6 лекций было, да. И на самом деле это был укороченный семинар. В Бельгии, в Радхадеше, он читал этот семинар 18 дней для лидеров старших преданных ИСККОН. То есть это огромный объем материала, главное исследование, когда вот этот процесс духовного превращения, о котором, кстати, говорил Госвами Махарадж сегодня очень точно, он дается очень подробно. Какова была самый главный урок все-таки сегодняшней лекции? Это для нас как раз очень уместно. Да, то есть мы хотим служить, никто не против, да? Хотим преданно служить Кришне. И какая главная трудность? Да, вдруг мы обнаруживаем, что желания мало. То есть есть что-то, что не дает нам служить Кришне. Оказывается, то, что мы принимаем за служение, мягко выражаясь, не служение. Не совсем служение, а скорее всего наоборот. Зарабатывание нового конфликта с Кришной, скажем так. И это факт, это действительно так. И это имеет достаточно серьезное как бы научное обоснование. Сначала сам диагноз. У нас вообще медицинское будет настроение в этом семинаре. Так и называется лечение душ в общинах вайшнав. Вот ставится диагноз, патогенез, да, потом терапия и гарантируется излечение. Излечение гарантируется. То есть больница настоящая. И понятно, что мы можем только поговорить по этому поводу в определенном контексте, опять-таки, который задан. Этим ретритом. А какой контекст мы вчера задали ретриту, кстати, кто помнит? Санга, точнее.
Как правильно служить преданным?
У нас будет эпиграф, сейчас все вспомните. Эпиграф будет к этому семинару. Это письмо Шрилы Прабхупады Упендре. Упендра один из близких спутников Шрилы Прабхупады. Один из первых учеников. Он присоединился еще в 67-м году. И Прабхупада пишет именно ему в 1970 году. Еще движение только развивается. И вот он ему пишет важную вещь. Наше общество подобно одной большой семье. Помните вчерашний разговор? И наши взаимоотношения должны быть основаны на любви и доверии. Мы должны оставить воинственный дух и использовать свой разум для того, чтобы продвигать дело. Вот мы говорили, семейный бизнес. Искон иногда называл это семейным бизнесом. То есть должна быть семья, отношения любви и доверия. Вот когда это создано, воинствующего духа больше нет, тогда все, что у нас есть, все ресурсы, о которых сегодня Госвами Махарадж был, все, природа, неприрода, неважно, у нас большой потенциал, все направить на что? На общее дело. Нужно распространить милость Господа Читания. Каждый достоин этого сейчас. Амнистия Господа Читания. Он не взирает, кто не достоин, кто не достоин. То есть каждый может это получить. То есть вопрос в том, куда уходят наши силы, наша энергия. Куда уходит наша энергия, пока мы не в служении? На воинствующий дух. Да. Мы боремся за жизнь. Мы боремся за служение. Правильно? Итак, это болезнь. Это не просто. И не просто даже согласиться с этим. Прежде чем мы приступим к тексту самого семинара, нужно профилактически, много будет медицинских терминов, излечить некие предубеждения, которые могут возникнуть. Ну, во-первых, какое предубеждение может возникнуть из самого названия? Лечение душ в общинах вайшнава. Может показаться, что приходят в ИСККОН нормальные люди, проходит время, их надо лечить. Может так показаться? Лечение душ в общинах вайшнава. Реабилитационный центр нужен. Сначала все хорошо, нормальные люди, потом... И понятно, что это означает, что что-то с движением не так. Да? И это большое предубеждение, потому что как раз ситуация прямо противоположная. Вайшнав, как само понятие, рождается в человеке именно строго в соответствии с тем, насколько его разум пробужденный понял, что он болен. То есть вайшнав это то, кто? Это тот, кто понимает, что со мной что-то не так, что я ненормален, у меня есть болезнь. Пока человек это не понял. Но Прабхупада даже говорил, что, строго говоря, он не человек еще. Потому что потенциал человеческой формы жизни именно в разуме. Разум, который способен понять проблему. Да, с чего начинается Веданта Сутра, известный афоризм, мы часто вспоминаем. Адхата, Брахма, Чудеса. То есть настало время задавать вопросы. Что значит настало время? То есть ты получил человеческую форму жизни. Вот, это значит, время пришло. И нужно, чтобы созрел вопрос. Санат Магасвами, олицетворение этого принципа. Выдающийся человек, министр, буквально правая рука Хусейн Шаха, наместника Бенгалии. И вот приходит в Рамакели, это место, где была их резиденция, Господь Читани с Киртаном, много преданных. Он остановился в доме. И Саната Госвами приходит к нему, зажав соломинку в зубах, проявив все свое глубочайшее смирение. И он говорит, люди считают меня очень успешным человеком, очень удачливым, очень образованным. Я знаю языки, арабский, персидский, санскрит. Но я вынужден признаться, что я даже не знаю, почему я страдаю. Я вынужден признать, что я ничего не знаю. И он обращается за помощью. Я нуждаюсь в твоей милости. Это человек. То есть человек, когда вот он просыпается, он становится вайшнавом. Вайшнава появляется это понимание. Я очень тяжело болен. И Шрила Прабхупада, он с этого начинал свою проповедь обычно. Он пытался показать людям, чтобы они обратили внимание на факт страдания, первое, а второе, что страдания быть не должно. Он постоянно напоминал этот текст из 13 главы Бхагавад-гиты, когда Кришна говорит, что страдания, и, как правило, это четыре основных страдания. Это сам факт рождения, старость, болезнь и смерть. Это дукха-доша. Дукха – страдания, доша – недостаток. То есть этого не должно быть. Сам факт, что мы в этом теле материальном, который болеет, стареет, умирает, это значит, у нас проблема тяжелая. Это болезнь. Итак, речь идет об универсальной болезни, которой поражены все обитатели материального мира в этом смысле. И поэтому старшие преданные, я сейчас не рискну утверждать, что сам Прабхупада когда-то это говорил, но это известная метафора ИСКОН, что ИСКОН называют больницей, причем профильной. То есть, знаете, есть просто больница, а есть профильная, например, глазная клиника. Там все сосредоточено на том, что вылечить именно глаза, хотя там разные врачи есть, там и хирурги есть, и терапевты, и даже стоматологи, ну, на всякий случай, если с пациентами что-то произойдет. Но все это ради чего? Чтобы вылечить глаза, профиль. Вот у ИСКОН, это тоже больница, у нее есть определенная профильная ориентация. И вот что лечит именно ИСКОН, очень важно нам понять. Это то, что мы сделаем. Поговорим немножко об этом, прежде чем начнем текст Равинсвару Прабху. Впрочем, мы можем зачитать уже первую фразу. Равинсвару Прабху начинает свой семинар упоминанием того, что в старом английском языке священника, которому было поручено заботиться о духовном росте общины, назвали целителем человеческих душ. То есть метафора распространенная. По-английски это звучит curate, а по-французски cure, что означает целитель. Другими словами, священнику вменялось в обязанности заботиться о духовном здоровье своих подопечных. То есть практически заботиться, когда мы говорим о наставничестве в нашем движении, о заботе, о взращивании вот, любовных отношений, речь идет о том, что мы пытаемся квалифицированно лечить болезнь друг друга. То есть вы, наверное, заметили уже, что забота о преданных в ИСКОН, она отличается несколько от альтруизма, такого обыкновенного в этом мире. Да, не просто накормить, да, не просто одеть. То есть не просто позаботиться о каком-то материальном благополучии, хотя все люди нуждаются в этом. Так или иначе, в обществе преданных мы это чувствуем, хотят позаботиться о чем-то более глубоком. Как опять-таки в любой клинике есть разные врачи, здесь и о материальном благополучии позаботятся преданные, о психологическом, может быть, каком-то комфорте, да? Помогут какие-то, с какими-то психологическими проблемами также, но не в этом суть. То есть наша болезнь гораздо глубже. Диагноз гораздо глубже. И вот в чем диагноз? Я думаю, не все даже скажут. В чем все-таки профиль ИСКОН? Ну давайте немножко обратную связь. Как вы думаете? То есть что лечит ИСКОН? Разум, сознание. Вот сознание это расплывчато.
Душу лечит.
Душу.
Эго.
Мотив.
Мотив. Угу. Связь есть. Всегда, навечно. В чем та основа, по которой живое существо либо забывает связь с Кришной, либо, естественно, ее восстанавливает. Когда говорят, сознание Кришны, это очень просто. Надо просто повернуться лицом к Кришне, и все сразу же. Понятно, что я не тело, все проблемы с этим телом уходят. Но если мы опять бахирмукха отвернулись, все проблемы опять наваливаются. Ну так, вот тут была голова, и тут. Разве это трудно? Что надо повернуть? То есть где шея? Да, давайте так. То есть душа – это голова, а шея что? Шея – это что?
Желание.
По какому закону мы получаем следующее тело? Как Кришна говорит в Бхагавад-гите? Состояние ума. Кто помнит этот текст? Бавам. Бавам. Ям-ям вапис маран бавам. О каком состоянии бытия Прабхупада переводит слово бавам? Помнит человек в момент смерти, такое тело он получает. Бава. А еще откуда мы знаем слово бава? Мы же знаем слово бава. Из другого совершенно, из другой темы. Не из Бхагавад-гиты, из нектара преданности. Где описывается что? Чистое преданное служение. Бава это что?
Предварительная ступень любви к Богу.
Да. То есть бава это шаг к премии. Смотрите, Рупа Госвами говорит, что надо учить бавы. И шаг к премии. С другой стороны, та же бава, Кришна говорит, она дает следующее тело. И там слово бава. Итак, к патогенезу, так сказать, к диагнозу ближе. Что мы лечим в Искон?
Баву.
Мы лечим баву. То есть есть бава, которая дает тело со всем букетом страданий, и есть бава, которая дает прему. То есть что у нас болеет? Правда ли у нас разум больной? И ум, и тело? Если у меня тело болеет, насморк, но вы в экстазе служения, вы страдаете? А тело страдает. То есть правда ли тело источник страдания? Бывало такое, что тело болеет, а я счастлив. И наоборот, тело здорово, а я очень несчастен. Поэтому диагноз в теле или чем-то другом. А бывало такое, что ум болеет. Ум очень болеет, очень тяжело, депрессия. А вы счастливы. Такого не бывало еще. Сознание Кришны будет. Значит, у вас впереди еще. А бывает, что с разумом все нормально, а вы страдаете?
Нет.
Это редкий уже случай. Или наоборот, с разумом не в порядке, а вы счастливы?
Нет.
Как нет? Это же даже ситуация. Поспрашивайте нас загадки на разум, и мы сразу же покажем, что такое люди кали-юги. Но мы в экстазе, без всякого разума. Почему? Это очень важный момент практически. То есть ИСККОН не лечит, строго говоря, ни тело, ни ум, ни даже разум. Хотя с этим приходится работать, но диагноз не в этом. Это все всего лишь материальные элементы. Помните, Прабхупада приводил в пример нож. Нож – это плохо или хорошо? Вопрос в том, как мы его используем. Если ножом убить человека, лучше с ножом дела не иметь. Выбрасываем все ножи. А если надо приготовить просад, надо доставать все ножи. Да? То есть как мы используем? Точно так же, ум – это плохо или хорошо? В сфере какой пхавы он находится. Если пхава та, которую объяснял сегодня Госвами Махарадж, Аханкара, Вимутхама, Картахами, Тиманьяте, да, я наслаждающийся, контролирующий. То даже если очень умный ум, это еще хуже. Это страдание будет очень умное, знаете. Или сильный разум. Да. С другой стороны, если пхава здоровая, то даже в глупом уме, в неразумном разуме и в больном теле человек будет любить Кришну. Согласны с этим?
Да.
или нет? То есть мы правильно выходим на болезнь? Итак, метафора больницы должна нас вдохновлять. Еще вот один момент, чисто профилактический, второй, что иногда движение воспринимают немножко так пессимистически, да, то есть люди хотят быть счастливы, они хотят какой-то позитивных эмоций, и даже преданные иногда в таком состоянии находятся. И когда говоришь какие-то вещи, типа тюрьма, больница, это выглядит как немножко неоптимистично. А научный разговор о сознании Кришны начинается с того, что нужно быть адекватным в нашей ситуации. То есть как так увидеть правду, чтобы не стало грустно? Это всегда проблема для преданного. Потому что либо депрессия, либо какая-то иллюзия. И не надо о лечениях, не надо там немножко каких-то трудностях или сложностях. То есть это психологический момент, несмотря на то, что мы понимаем, что правда неприятно, мы можем с этим согласиться. Если мы не видим конструктивность вот тех разоблачающих вещей, о которых мы говорим, нам трудно быть вдохновленным. Правда, она действительно подкашивает. Если не видеть глубинный смысл разоблачения каких-то иллюзий. То есть что нам помогает? Нам помогает адекватность. То есть на самом деле человек чувствует себя уютно не только в ИСККОН, что бы с ним ни было, какие бы проблемы ни было. Но даже в материальном мире, если он понимает вот эту вещь, что материальный мир создан для перевоспитания, это буквально как человек, который попал в больницу. Да, если он понимает, что он в больнице, а не в санатории там, или в доме отдыха, то просто сам факт адекватности, он его очень вдохновляет. Несмотря на то, что болезнь есть, и она может быть не очень приятная, он будет очень вдохновлен. С великой решимостью пить таблетки, микстуры. Заметили? Он будет даже жизнерадостный. Почему? Он знает, даже если есть болезнь, и это неприятность в моей жизни, скоро будет излечение. Именно по причине того, что я в больнице. То есть вот это настрой, это уже путь к здоровой бхаве. Почему мы эти аргументы пытаемся сейчас обсуждать? То есть гармония с этим материальным миром, а значит счастье, как минимум знание в гуне благости, начинается с того, что человек признает, что этот материальный мир создан для моего перевоспитания. Вот такая правильная позиция, правильная установка. Вот если хотя бы это у нас есть, нам этот семинар очень понравится. И обсуждение тоже будет очень сильно вдохновлять. Итак, мы приближаемся к этому названию только «Лечение душ в общинах вайшнав». Мы пытаемся настроиться на лечение, понять диагноз, да, с чем будем работать. Многое, конечно, пропускаю. Ну ладно. Нет, все-таки чуть-чуть я должен сказать об универсальности вот этого момента. Что существует в этом материальном мире заложен парадокс. Когда желание от души обусловленной, то есть у души, которая больная бхава, оно полностью расходится с тем, в чем душа нуждается. Там много у меня примеров из разных источников, и классика художественной литературы, и философская. Допустим, философы говорят, что оптимизм – это пессимизм, доведенный до крайности. Слышали такое? То есть, если быть пессимистом до конца, то вы становитесь очень стойким оптимистом, несокрушимым. То есть, с одной стороны, мы вроде как бы какие-то неприятные вещи говорим, но если вот дойти до экологического завершения, все, вы счастливый человек. Это из философии. Ну, Иисус говорил, что блаженны нищие духом. Да, то есть те, кто чувствует себя банкротом, вот он блаженен почему становится. Это парадокс. Почему так? Ну, Сократ, вот Госвами Махарадж недавно тоже вспоминал. Почему прослыл самым мудрым человеком? Только потому, что признался, что он ничего не знает. Это же странно, какое-то место удивительное. Чем больше разоблачаешь какие-то иллюзии, тем счастливее становишься. Вот олицетворение этого принципа, вот я лично нашел, вот лучше нигде не нашел, в молитве Матери Терезы. Может быть, вы знаете эту молитву, она очень известная. Смотрите, общение с Богом идет, вот обитателем материального мира. Есть вера в Бога, мы обращаемся к Нему с просьбой, мы искренне. И вот какой парадокс получается. Вся молитва на парадоксе основана. Я просила Бога забрать мою гордыню. А Бог ответил мне, нет. Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отрекаются. Я просила Бога исцелить мою прикованную к постели дочь. А Бог сказал мне, нет. Душа ее в надежности, а тело все равно умрет. Я просила Бога даровать мне терпение. И Бог сказал, нет. Вот как-то Бог против. Он сказал, что терпение появляется в результате испытаний. Его не дают, а заслуживают. Я просила Бога подарить мне счастье. И что Бог сказал?
Нет.
Странный Бог, да? Что все благое. Нет, говорит. Он сказал, что дает благословение. А буду ли я счастлива или нет, зависит от меня, оказывается. Я просила Бога уберечь меня от боли. И Бог сказал, нет. Он сказал, что страдания отворачивают человека от мирских забот и приводят к нему, то есть к Богу. Я просила Бога, чтобы дух мой рос, и Бог сказал, нет. Даже духовного продвижения ведь не дает. Он сказал, что дух должен вырасти сам. Я просила Бога научить меня любить всех людей так, как Он любит меня. Но тут Господь согласился в молитве Терезы. Наконец-то ты поняла, что нужно просить. Я просила, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я просила мужества, и Бог послал мне опасности. Я просила любви, и Бог послал несчастных, которые нуждаются в моей помощи. Я просила благ, и Бог дал мне все возможности. И вот тут внимание. Я не получила ничего из того, что я хотела. Я получила все, что мне было нужно. Вот это и есть парадокс больной пхавы. Больная пхава хочет не того, в чем она нуждается. В этом кризис наших отношений с Богом. То есть мы хотим любви к Богу, а нуждаемся в чем, если подвести итог? То есть мы хотим любви, мы хотим доверия, мы хотим вайшнавской семьи, а нуждаемся в чем? В больнице, в лечении. Вдохновились теперь? Вдохновение – это самое главное. Мы боремся за жизнь в форме вдохновения. Ну ладненько. Итак, я немножко сделал подборку по поводу Пхавы, чтобы мы сориентировались, что это за слово на санскрите и как его переводил Прабхупада. То есть Пхава, сам термин, ну даже академические ученые, востоковеды в своих переводах отмечают, что, как и все санскритские слова, он многозначен. И в, допустим, в санскритско-русском словаре известного профессора Кочергиной из Института востоковедения, она благодаря своей работе, ну, так сказать, знанию очень многих текстов санскритских, нашла три значения. Первое – это возникновение, рождение, происхождение. То есть Пхава – это то, что постоянно рождается. Это как... Если кто-то писал стихи когда-то, это как вдохновение. То есть вдохновение вообще поэтическое настроение, то, что всегда рождается. Талантливые люди знают это. Вот мы говорим, талантливый человек, да, он может сделать и то, и другое, и в принципе он так и происходит. Но сам талантливый человек чувствует, что это всегда вот что-то как в новый раз, как вот в первый раз всегда. И как только талантливый человек пытается... Но зафиксировать свое вдохновение, он попадает в ловушки. Каждый знает, талантливый человек об этом. Вот, актер выходит на сцену, вчера были овации, все хорошо. Вот если он только со вчерашним вот этим настроением вышел на сцену, будут большие проблемы. И опытный актер знает, нужно опять, чтобы это пришло. Какое-то вдохновение, что-то, чтобы родилось. То есть талант – это вечно становящееся состояние внутреннее. Вот Пхава – нечто подобное. Второе – это бытие, существование, такое философское описание. Да? То есть это нечто, что существует всегда. С точки зрения шастр, это называется сатма, вечность, то есть бытие. И третий – мир. То есть на самом деле через Пхаву мы видим все. И в соответствии с Пхавой каждый живет в своем мире. Заметили, да, что даже близкие люди, с которыми можем жить даже в одной квартире, иногда остро так это ощущается, что они как в другом мире живут. Даже воспринимают вещи банальные по-другому. Это принцип материального существования. То есть материальный мир тот же самый, но каждый воспринимает его по-своему, в соответствии с его пхавой. Поэтому люди живут в разных мирах. Даже в Екатеринбурге, я вас уверяю, многие живут в аду. Реально в аду живут. Потому что у них пхава такая. А многие в раю. Многие на средних планетах. В Екатеринбурге, строго говоря, никто не живет. Все где-то вот, в соответствии с их уровнем сознания. То есть мы подступаемся к некой сфере нашего существования, которая неосознаваема. То есть мы не рефлексируем, как говорят тоже ученые, мы не можем это пощупать, но мы с этим имеем дело постоянно. Как вот рыба в воде, да, спросите рыбу, что такое вода, у нее будет трудности. Потому что она всю жизнь в воде. Неопределяемый момент. Да? То есть мы постоянно погружены в некое состояние, какой-то мир свой. Прабхупада же, да, он переводил в соответствии как бы с разным контекстом, как, допустим, шлоки санскритские употребляются в Бхагаватам или в Бхагавадгите. И у него очень много вариантов. Иногда противоречивые. Смотрите. Экстаз, допустим, Прабхупада однажды переводит. Умонастроение. Да, кажется, это состояние ума определенное. Сознание. Хотя мы знаем, сознание и ум – разные вещи. Склонность. преданное служение, бхава, один из переводов, отношения, бытие, глубокая привязанность и любовь, мировоззрение, это уже с интеллектом связано, представление о чем-то, природное качество, размышления, становление, нрав, изначальные отношения и материальное бытие, один из периодов. То есть очень разные. Почему Прабхупада вынужден давать такие определения? Опять-таки по той причине, что мы можем зафиксировать уже какое-то внешнее проявление бхавы. То есть если бхава направлена во внешний мир, мы вынуждены привести это в материальное бытие. Прабхупада приводил еще аналогию с электричеством. Да? Вот электричество оно может проявиться вовне через ощущение холода, допустим, если это холодильник, да, электрический. Либо если электрическая печь, то электричество выразится в форме жара. Но само электричество, оно теплое или холодное, как энергия. Нет. Ну вот. Кто-то, я у одного доктора физических наук спросил, вы можете сказать, что такое электричество? Он мне сказал. Почему? Они знают, они все пытаются это описать, там разность потенциала. А что такое потенциал? Это просто слово. Ни один ученый не знает, что такое электрическая энергия. У нас вся цивилизация на этой энергии. Чувствуете мир майи? Никто не знает, что это такое. Что такое энергия, никто не знает. На самом деле это санкаршана, это самая верховная личность Бога. Итак, бхава в этом смысле для рационального понимания невозможно. И зачем я вам так подробно даю вот эту настройку? Чтобы показать, что когда мы будем говорить о законе того, как эта бхава трансформируется с материальной на духовную, нам как раз разум не поможет. То есть мы будем описывать закон универсальный. Как больная душа приходит в искон и через некоторое время становится здоровой. Даже сама не понимая, что творится внутри. То есть невозможно умом понять. Но этот закон как раз описывает, как вот эта трансформация, которая непостижима, она все-таки с гарантией на успех происходит. Почему нужно дожить в искон до этого конца? Смотрите, Госвами Махарадж с каким состраданием делится, что люди уходят из искон. Это безумие. Это безумие. Попасть в место, где очень скоро вы получите полное излечение, и сбежать с операционного стола. Взять и сбежать. На половине операции. Искон — это великий успех. То, что мы попали вот именно в эту больницу. Здесь не просто нам что-то вылечить такое симптоматическое, знаете. Здесь вылечит корень всех болезней. И если мы не осознаем этого, мы не поймем в какой-то момент, что это с нами тут делают. Я так не договаривался. Мы будем смущены. Мы не поймем суть. Итак, когда мы сейчас приступим к тексту Равинствару Прабу, который может показаться психологичным, слишком научным, у меня очень низкая ко всем просьба попытаться сосредоточиться на этом и понять вот саму закономерность. То есть просто понять вот эту болезнь в ее сценарии. Как на внешнем уровне, через внешние какие-то процедуры, этапы, происходит вот это непостижимое изменение в сердце. В третьей песне, во второй песне, в третьей главе, вот третья глава так и называется «Чистое преданное служение, перемена в сердце». Помните? То есть начинает, Шукадева Госвами начинает говорить, и он говорит, что суть всего процесса Бхагавата-марга как раз заключается в том, что меняется сердце. И вот оно меняется через определенные закономерности. Об этом вот семинар лечения душ. Дается как универсальный закон духовной жизни, на самом деле. Каждый, в любой традиции его проходит. Что бхава у всех ну, с таким же диагнозом. Ну что, я, конечно, в силу своей обусловленности много всего тут приготовил, но, похоже, не все-таки одну нас скажу. Но это будет шастра. Подтверждение от Ачарьи. Что происходит, когда Бхава выздоравливает? Это непосредственно касается того, что мы называем настоящие отношения между преданными, которые рождают семейные отношения. Вишнуа Чакраварти Тхакур в Према Самбути, это его произведение, приводит слова Шримати Радхарани. Если ты желаешь знать, что такое истинная любовь, то, пожалуйста, послушай. Человек может быть великим знатоком Вед, и тем не менее может не знать, что такое истинная любовь и что не является ею. О, подруга, желающему познать ученику, кто-то может дать абстрактное объяснение истинной любви, но истинная любовь может быть понята только благодаря непосредственному опыту. Когда человек пытается анализировать любовь, любовь исчезает. И когда человек не пытается анализировать эту любовь, она все равно исчезает. Не парадоксы, да? То есть говорить не поможет, но не говорить тоже не поможет. Вы запутались. Ну, дальше Шримати Радхарани говорит. Когда сердце свободно от этих двух, анализировать или не анализировать от этих двух понятий, тогда любовь славно восседает на троне своей истинной природы. Другими словами, она самодостаточна, сама по себе любовь. То есть мы просто подкрадываемся к этому здоровому состоянию, да? То есть она вне анализа, она дается в опыте. Но по мере того, как на них идет общая медитация преданных, она открывается сама. Просто благодаря искреннему желанию проникнуть в ее тайну. Ну и еще чуть-чуть. Из Ачарьев. Это из Видакта Мадхавы Рупа Госвами. Когда человек слушает прославление от своего возлюбленного или возлюбленной, он внешне остается нейтральным, но чувствует боль в своем сердце. Когда он слышит, что его возлюбленная обвиняет его, он воспринимает это как шутку и наслаждается этим. Когда он находит недостатки, внимание вот здесь, в своем возлюбленном или возлюбленной, то это не уменьшает любви. Так же, как и доброе качество возлюбленного или возлюбленной, не увеличивает спонтанной привязанности любви. Это элемент, что такое бхава. То есть, если мы добираемся до этого уровня, ни недостатки, ни достоинства не влияют на этот процесс. Это некое вечное состояние. То есть, материальный мир здесь вообще не является препятствием. Этот текст произносит Пурнамаси. Истинная бхава продолжается при всех обстоятельствах. Если мы говорим о семье, уже в контексте этого, то, как правило, вот эти глубокие отношения между преданными разрушают именно вот этот момент. Мы очень зависим от достояния или недостатков преданных, с которыми общаемся. Именно потому, что мы не добрались до вот этого уровня духовного уровня отношений. То есть как только мы преодолеваем вот эту склонность к анализу и пытаемся сосредоточиться именно на отношениях с преданными в служении им, то вот эта зависимость от недостатков или даже достоинств преданных, она уходит. Но пока этого не случилось, это будет непреодолимо. Но мы никогда не поймем, ну как тут общаться? Ну как тут вместе дела делать? Столько недостатков. И наоборот, я хочу общаться с теми, там столько достоинств. И мы даже не замечаем, как мы перешагиваем друг через друга. Заметили? Просто мы кому-то открываемся, есть какие-то отношения, ну буквально кто-то понравился больше, и мы уже пошли на другую намахату, да? Бывает такое? Мне эта бхакти-рикша лучше нравится. Ну и понятно, у них там свои проблемы, пусть учатся потом. И мы не чувствуем, что уже все, есть факт оскорбления, мы перешагиваем через кого-то. То есть в материальном мире это все в порядке вещей. То есть рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но с точки зрения отношений любовь разрушается. Ну вот это некоторые зарисовки, если хотите, да, того, что, к чему приходит процесс практики преданного служения, авторитетного, да. То есть мы обнаруживаем некое состояние бытия, оно не связано ни с разумом, ни с умом, ни чувствами. И мы пытаемся войти в отношения именно на основе вот этой вот сферы бытия своего, да. Или мы иногда говорим сфера переживания, сфера бхавы. Вот. И мы, как только мы пытаемся туда войти, мы сразу будем чувствовать болезненное состояние. Да? То есть сразу же мы чувствуем, что там очень больно, что больше никогда открываться преданным не буду. Все, слишком больно, даже при всем понимании. Очень трудно, очень тяжело. И все, и мы опять входим в свой разум, ум, чувства и продолжаем жить просто на персональных отношениях. Ну все. Итак, актуальность темы данного семинара для ИСККОН. То, что Равин Сарва Прабху говорил еще в 1997 году. Он говорит, что в ИСККОН на протяжении многих лет был акцент поставлен на распространении на каких-то проповедческих программах, распространение книг, он говорит, приводили людей к сознанию Кришны, направляли на это все свои усилия. И очень скоро обнаружилась проблема, как заботиться о людях, когда они все-таки приходят в наше движение, становятся преданными, как обеспечить им духовную заботу. И в 97-м году, это были свои условия, свои обстоятельства, он призывал нас, да, что ИСККОН нужно с такими же усилиями, с таким же акцентом, с таким же вниманием относиться к заботе о преданных, как мы это делаем в нашей проповеднической деятельности, то есть по привлечению новых преданных. Ну, конечно же, с 97-м годом, сейчас, если сравнить нашу ситуацию, разница уже большая, мы очень много делаем для того, чтобы заботиться о преданных в нашем движении. Ну вот давайте вместе здесь сформулируем актуальность все-таки этого семинара сейчас. То есть есть забота о преданных, но в чем есть трудность серьезная? Почему преданные уходят? Даже бывает такое. Как бы вы сказали? То есть мы заботимся. Это очень серьезная задача, мы постоянно об этом говорим. Мы пытаемся, мы совершаем усилия.
Потому что мы не можем понять, как она должна проявиться.
Да, да. То есть эта забота недостаточно глубокая. Недостаточно, так сказать, у нас есть компетентность в том, как заботиться о преданных. Вот именно об этом семинар, как это делать по-настоящему. Потому что если мы в полном понимании начинаем уделять внимание преданным, преданный никогда не уйдет. Он всегда почувствует, что вот здесь меня понимают особенно глубоко. Вот даже если мы не смогли еще помочь человеку, даже если он не справился с какими-то внутренними трудностями, само внимание именно к этой сфере, то есть к сфере переживаний, вот к духовной сфере, человек очень сильно ценит. Часто мы пытаемся, да, вот выслушать другого, помочь ему в каких-то вот тонких вещах, но мы делаем это, не доходя до этой сферы. То есть хотим, но оказывается, просто застряли на каких-то ментальных соображениях или на разуме, помогли ему как-то философски. Да? Часто же так бывает. У меня у самого много опыта, философски обусловленный человек. Начинаешь общаться с человеком, понимаешь, у него просто незнание философии шастр, начинаешь объяснять какие-то вещи, он начинает воспринимать все по-другому, очень счастлив. Очень счастлив. Ну, у меня очень много опыта такого, что через некоторое время человек все равно чувствует себя брошенным. Он как будто забыл вот этот вот разговор, вот это общение. И ты понимаешь, что ты просто ограничился какой-то философской помощью. Ну, поставил разум на место. Но до сердца не добрался. Но самое плачевное, что даже и не думал добираться. То есть ты сам тоже успокоился. Он вдохновленный от тебя ушел. Ты думаешь, вот здорово. Цели скон. Это то, что Равин Сарапрабху говорит. Нужно сказать о природе искон. Это общество, которое нацелено на самоосознание. Поэтому цель нашей жизни очень и очень возвышена. Кроме того, она очень трудно достижима. Мы хотим превзойти гуны материальной природы. Мы стали преданными и пришли в искон, потому что убедились в двух вещах. Две вещи. Во-первых, в том, что трансцендентность или духовность является высочайшим уровнем жизни, и во-вторых, что такого уровня можно достичь на практике. То есть мы добираемся до внутреннего мира человека по-настоящему, то есть мы уточняем, не до ума его, не до разума, а до его духовного, вот это бытие, которое он даже сам не знает. Это состояние бытия, бхава, то, что называется. Именно, да, мы можем добраться до этого, до этой сферы человека, ставя определенные цели. Это то, что сделал Прабхупада. То есть в чем было могущество Прабхупады и его беспрецедентные полномочия? Что он вдохновил сущность вот тех людей, которые пошли за ним. То есть как он это сделал? То есть все детали очень важны. Две вещи. Первое. Он сказал, что живое существо должно достичь полного освобождения от материального мира. Это задача, это единственная задача человека. То есть он поставил высший стандарт жизни. Тут нужен какой-то самоанализ. Я не знаю, был ли у вас такой вот опыт самонаблюдения, когда вы пытались не проанализировать вообще, но пытаясь прочувствовать самого себя. Как рождается вообще вдохновение? Вот что нас вдохновляет? Если вы попытаетесь сделать этот эксперимент, вы увидите, что вот эта сама идея, чтобы достичь полного освобождения, достичь духовного мира, она затрагивает особые уголки нашего сердца. У меня был такой опыт, может быть, он поможет понять, о чем идет речь. У меня был один студент, я преподавал в ВУЗе. Ну, понятно, я преподавал философию. И я рассказывал там, о западных философах, пытался с помощью их учений рассказать, конечно, законы Бхагавад-гиты. И там, допустим, рассказывая о Платоне, я говорил о том, что Платон говорил о реинкарнации и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, давал какое-то знание элементарное. И какие-то ребята привлекались, ну, чисто философски. И потом они узнавали, кто я, ну, уже в кулуарных беседах. И вот всегда был вот этот вот барьер. Знаете, ну это же индийское, вот они уже поняли, что там с Владимиром Борисовичем там уже что-то не того. Вот они там начинали подозревать, там балагурицу. И это, как правило, ну, единственное препятствие. Вот, вот уже доведешь, они почувствовали этот запах истины, на уровне разума они очень вдохновлены, они такого вообще никогда не слышали. Кажется, философия даже серьезная, очень вдохновляет. И тут вот, Хари Кришну надо повторять. Вот это да. А Хари Кришна, это же вот это все в комплекте. А они уже себя так не мыслят. Нет. И это действительно прикладная трудность, такая, знаете, серьезная. И один студентик был особо такой вот любопытный. И как-то Кришна ему помог. Он зашел на кафедру, и как раз там никого не было. Мы были вдвоем. И я расслабился так немножко. То есть в чем момент? Вот он сейчас будет с преданным. Вот он окончательно станет преданным в этот момент. То есть он уже вдохновлен, он знает Бхагавад-гиту, он уже все понял, что он не один раз живет и так далее. Но не решается. И вот мы с ним разговариваем, и меня заносит далеко уже, знаете. Я начинаю говорить ему, а есть сварупа, говорю, есть духовная форма, есть духовный мир. Удивительно, но надо было видеть его, конечно. Это же опыт, мы же читали, это Бхава у него просто проявилась сразу же. Есть духовное тело. Я говорю, да-да, есть духовные руки, говорю, духовные ноги. Там есть отношения. Вообще есть духовный мир вообще. У тебя вечное духовное тело. Не это. Все, вот как бы вот только этого, вот только это ему нужно было услышать. В тот момент было видно, что вот можно было вообще ничего не говорить. Он сразу понял, так, это то, что нужно. Все сразу, Индия, Россия, все это рассыпалось. Вот что такое Хари Кришна. Это духовный мир. То есть откликнулось нечто, что является сущностью души. Она вспомнила себя. Мы этого хотим. Чувствуете? Мы хотим духовный мир. Вот она, Бхава Дхарма. Это у нас есть. Мы не хотим даже перестать перевоплощаться. Если вы пороете в себе, это мотив освобождения на самом деле. Душа этого не хочет. Мы не хотим избавиться от страданий других. Мы вообще ничего не хотим, строго говоря. Мы хотим просто вернуться домой, в свое естественное состояние, жить в своем естественном теле. Вот до этого мы не добираемся. Я не знаю, может быть, вы добираетесь. Но мы как-то об этом... Ну, понятно, там, духовный мир, это, ну, когда-то, ну, понятно. Сейчас вот, там, надо узнать тригуны и все такое. Понятно, это правильно. Но почему-то надолго не вдохновляет. И Прабхупада, он пришел, как тот же... какой Махарадж, один из тоже первых учеников. Умапати Махарадж рассказывал. Он пришел в этот магазинчик «Бесценные дары» Прабхупада на 26-й авеню, дал первые лекции. И он пришел первый раз, потому что такой интересный старичок, так уверенно говорит о каких-то вообще вещах там странных, 14 планетных систем, там какие-то, какой-то лотос, там вообще, там, мифология. Он был студентом. И он так послушал, просто так отстраненно. Это он сам рассказывал. И он возвращался после лекции, и вот его не давало покоя мысль, что Прабхупада сказал, что Бог – это вот мальчик вот просто голубого цвета. Ну, такая глупость вообще. И вот он думал, ну как так вот? Мальчики голубого цвета, и вот постоянно он ходил и думал, Бог просто мальчик, голубой цвет, почему голубой? Почему не зеленый, да? И вот это настолько глубоко в него вошло, что он пришел в Прабхупаде и стал преданным. И все принял, в конце концов. Это то, о чем сейчас говорит Рейнсару Прабу. Цель ИСККОН – дать вот это высшее вдохновение. Мы должны жить в духовном мире. Как Прабхупада говорил, материальный мир – это не место для джентльмена. Это высочайший стандарт. И знаете, не чуть-чуть очиститься. Не просто стать религиозным человеком, войти в какую-то конфессию. Нет, есть духовный мир. Не меньше. Вот, и у нас будет огонек определенный, духовный мир, вот, не меньше. Это первое. А второе, несмотря на то, что это очень возвышенный уровень и самый возвышенный уровень, это возможно достичь на практике. Прабхупада это доказал. Вот эти две вещи. Первое, что нужно нужно собраться в духовный мир, проще говоря. А второе, несмотря на все чудо этой идеи, да, и суперамбицию этого, такой цели, это возможно. Вот когда Прабхупада дал эти две вещи, люди хлынули за ним. Прабхупада точно, он точно из духовного, и как уверенно говорит. Говорит, даже вот даже если не достигнете совершенства, просто держите за кончик тхоти, и я вас выведу. У меня, говорит, тайный ход есть. Да. Вот это Прабхупада, свой человек. То есть этот огонек, он очень важен, он идет от пхавы, он идет от здоровой пхавы. Мы жители духовного мира. Поэтому нечего тут гнить, изучать материальную природу. Не наше это дело. Вдохновились? Но это что? Это почти невозможно. Правильно же? Ну невозможно это, ну размечтались. Прабхупада говорил, нет. Ну так он говорил. Ну может быть не совсем так. Ну такой он, это возможно. Вы что, мне не верите, что ли? Ну, верим Прабхупаде. Топ, вот молодежи это только и надо. Вот именно такое вдохновение. Но в этом-то как раз была вот рецепт в больницу в определенном. Вдохновились? Вот, пожалуйста, лечебница сейчас будет. Большинство из нас думает о святых, это уже слова Ранисару Прабу, как о людях давно минувших дней. Да? Есть такая ассоциация? Мы же здравомыслящие люди. Какая тут святость? Святые жили только раньше, но почему-то в настоящее время мы их не видим. Но что сделал Прабхупада? Он убедил большое количество людей в том, что святость – это практически достижимый уровень жизни. Люди же ставят цели. Раньше Прабху так и говорит, некоторые же хотят быть докторами, что плохо, что ли, быть доктором наук, допустим. Хорошая цель. Мы же ставим себе какие-то цели. Семью хорошую завести. Ну что еще? Там, стать политиком известным, бизнесменом и так далее. Но Прабхупада говорит, нет, лучше всего стать святым. Это возможно. Это была одна из самых главных причин, которые привлекли так много людей к Шриле Прабхупаде в начале движения. И Рависвару Прабху приводит одну известную историю. Это было еще в 1971 году. Шрила Прабхупада был в Лондоне. Его пригласили в клуб общества Минц. Минц на английском, знаете, это значение, смысл. То есть там собирались интеллектуалы, то есть люди с показателем IQ, знаете, такой коэффициент интеллектуальный, выше среднего. И Прабхупада как там оказался. И несмотря на то, что у него не было никакой особой подготовки, ну, академической, допустим, эрудиции, допустим, европейского человека, как так получилось, ну, там он разгромил всех вообще. Все были в шоке просто. Он пришел и победил, что называется. Людей с повышенным интеллектуальным потенциалом. И после этого он поехал в Африку по своему графику. И там собрал преданных своих учеников. И рассказал им, что вот это произошло, что была одержана победа. И Прабхупада, казалось, с гордостью такой говорил. Смотрите, в этом мире никто не может меня победить. Ни один человек. Потому что Кришна Бог, а мы его слуги, нет препятствий. И вы, он сказал, должны стать точно такими же. Тогда еще у него было всего лишь 500 последователей. То есть каждый из нас может спорить с любым интеллектуалом, просто зависит от Кришны. Одержать практически любую победу на любом поприще. Это факт. И это возможно. То есть это благословение Шрилы Прабхупады. То есть каждый из нас в этой жизни может вернуться к Кришне. Нужно знать просто как. И знать нужно даже не по сути, потому что, как мы выяснили, это очень трудный предмет. Ну, то есть теоретически нельзя в него проникнуть. Нужно принять просто процесс. То есть нужно войти в этот процесс, который практикует ИСККОН, и дожить в нем до конца. Как Прабхупада говорил, проесть свой просад. Ну, такое метафорическое название, но оно очень точное. Просто надо под просадом понимать не только галабджамоны, а в комплекте. То есть после галабджамона просят еще пол помыть, например. Потом на бхактиврикшу сходить. Да, ну и так далее, и так далее. То есть все отношения, которые сопутствуют этим, все это нужно проесть. Гарантия, что мы окажемся в духовном мире. И описывается, что таит этот процесс. Равин Сарва Прабху, так как у нас со временем, когда у нас закончится? В 10.30 начало было?
До 12, да?
Ну так, когда Иван Прабху не приехал, мне придется вторую пару вести, но перерыв придется сделать, да? Угу. На сколько?
15.
На 15 минут. И у нас еще есть 5 минут. Да, давайте обозначим вот этот конфликт, который ждет нас вместе с галабджамоном, так сказать, да? То есть мы получаем все, что здесь нужно, и в этом уже заложен внутренний конфликт. Иногда приводят еще преданные старшие хорошую аналогию с японскими автомобилями. Знаете, вот японские автомобили, они вот не ломающиеся. Можно ездить всю жизнь. Знаете, как японцы выходят из этой трудности? Ну, вот эти машиностроители. Ну, вот один раз купил человек, и до смерти может ездить. А им же надо продавать все новые машины. Там заложен механизм саморазрушения. То есть она идеальная, но там же в этом конструкции заложено, что через 10 лет там или через сколько она будет сыпаться. Чтобы новую купили. Ну, это всего лишь аналогия. Да, то есть заложен в это лечение, заложен вот этот конфликт. То есть мы привлеклись, мы начали процесс. И вот мы придем к определенному внутреннему столкновению с сами собой. Это называется кайтава-дхарма, на самом деле. Запишите этот момент. Кто хорошо знает Бхагаватам, второй текст, у меня есть такой важный афоризм. Кайтава-дхарма проджитага. То есть это писание, почему Амала-пурана, чистое, чистое писание. Оно отвергает все кайтава-дхармы. Вот это будет очень трудно. То есть, если мы хотим высшей цели, то мы должны и действовать на уровне высшей цели. Итак, кайтава-дхарма – это ложная религия. То есть, это религия или дхарма, обязанности, которые не связаны с целью вернуться как раз в духовный мир. Вот любые цели можно достичь, но только не чистой бхавы, не любви к Богу. То есть это интрига, можно сказать, всего процесса лечения. Будет внутренний конфликт. Дхарма и адхарма. То есть Равин Сарва Прабху объясняет. Самосознание является неотъемлемой естественной склонностью живого существа. Самосознание, значит, стремление к трансцендентности. Оно заложено и в душе, и в теле человека. То есть у нас есть склонность к самосознанию. И на самом деле разум наш, ум и чувства человеческой формы жизни тоже приспособлены для того, чтобы человек возвысился, познал себя. То есть склонность к аскезе, например, к ограничениям и так далее. Можно прийти к выводу, что большинство традиционных человеческих сообществ было направлено в той или иной форме на самосознание, в той или иной религиозной традиции. То есть это заложено и в обществе, и в личной судьбе человека. Но что мы имеем? Современное общество отклонилось от этого пути. Современное общество направлено на удовлетворение чувств. И мы воспитаны именно на этом. То есть у нас есть определенная программа в уме и в разуме, что смысл заключается в наслаждении чувств. Это в культуре заложено. То есть культура основана на адхарме. Хотя то же тело, тот же ум, разум, и мы сами направлены в противоположную сторону. То есть буквально попали в чужеродную почву. Семя и в каменную почву. В чем тут важный момент еще чисто вот с точки зрения медицинского вот этого аспекта? Что ставить высшую цель в этих условиях немножко даже кощунственно. Это как бы, ну, это поставить человека в тяжелое положение. Понимаете? То есть все против этого. А вам говорят, вот только в духовный мир. Это же жестоко немножко. Согласны? Как вот наркоману. Говорят, вот все, у него там степень уже высокая, да, привязанность. А вы говорите, все, ни капли, ни грамма. Так же не делают в медицине? Или делают? Не знаю. Но обычно есть какой-то щадящий режим. Ну, в крайнем случае привязывают там за наручники к батарее, да, и не пускают. И там ломки начинаются, но должен перетерпеть. Ну, кстати, это что-то подобное. Да-да-да, что-то такое. Просто нас привязывают. И все. И только жизнь потерпеть, но зато раз и навсегда избавишься. Хорошие аналогии придумал. То есть вот, конфликт заложен тем, в условиях адхармы мы говорим санатана адхарма. Не просто, понимаешь, ведическая адхарма. Вечная адхарма живого существа. И попались мы с вами вот в эту мечту. А тут все. Вот после лекции вышел, тут сплошная адхарма. Какая бы лекция экстатичная ни была, вы приходите, так быстро ушло. И что преданный будет делать? Он же будет страдать, верно? Ну как разбередили рану, причем самую глубокую рану, и оставили ни с чем, кажется. Она болит, и все, а не лечится. Невозможно заниматься преданным служением, да? Начинаешь вроде, да, вот как сегодня на лекции, еще хуже. И причем никто до конца не объясняет еще. Даже Равинсвара Прабху. Это ешьте просад, все эти издевательства какое-то. Посмотрите Хари Кришна. Вам уже жить трудно. Ну как бы. А он говорит, нет, просто повторяй Хари Кришна, все будет хорошо. Да как я повторяю, еще хуже становится. Нет, это показалось типа. Просто продолжай. Просто главное не уходи из искон еще, знаете. Зажали вас, ну так не надо еще уходить. Ну то есть немножко, да, может показаться, что странное заведение вообще. Но как раз в этом и суть, вся интрига, что именно в этом и есть истинное излечение. Потому что процесс преданного служения добирается до самой вот этой глубокой боли, излечивает ее, но она излечивает в условиях бессознательного состояния. Вот поэтому это буквально вот нужно просто удержаться. Но это немножко забегает уже вперед, чтобы вы хотя бы на следующую половину пришли. Так. Когда мы употребляем санскритское слово «дхарма», означающее религию, надо понимать, что это слово также означает суть. Да, слово «дхарма» происходит от санскритского корня «тхри», который означает «поддерживать существование чего-либо». То есть дхарма делает вещь тем, чем она есть. Дхарма сахара что? Сладкая и так далее. Если вы не следуете дхарме сознательно, то вы отклоняетесь от пути. Вот. Представляете, вот сахар хочет быть соленым. Ну, ему понравилось, сосед соль живет лучше. Ну, и он шастр там почитал. Хочу быть солью. Но ты уже сахар. А сахаром невыгодно. например, никто сахар сейчас не ест. Ну, например, да, вот. Такие сложные вещи. И Шрила Прабхупада, это то, что я вот хотел чем закончить, он был в этом смысле очень честным и правдивым. На самом деле он это не скрывал. Он говорил правду, и он говорил все, что этому сопутствует. Он никогда никого не обманывал. Он всегда изъяснялся очень ясно. Он говорил, что самосознание и удовлетворение чувств несовместимы друг с другом. Что это две противоположности, которые находятся в обратной пропорциональной зависимости. Вот, например, весы. На одной чаше самосознание, на другой удовлетворение чувств. Если возрастает уровень самосознания, то уменьшается уровень удовлетворения чувств. Если же возрастает уровень внутренних чувств, то уменьшается степень самосознания. Это закон природы. Мы не можем одновременно поднять обе чашки весов. И Прабхупада не скрывал этого. То есть бхакти, према означает полное отречение. Я извиняюсь. Полное отречение. Полное. То есть не надо представлять. То есть, ну, это правда. С другой стороны, это достижимо. То есть не так, что в условиях огромного желания или массы материальных желаний нас ставят ни с чем. Нет, в этот процесс заложено то, что эти желания будут меняться. Но все закончится именно этим. Мы ничего не захотим от этого материального мира. Бхакти Парашанабхава Виракти, в 11-й песне Бхагаватам говорит, что когда мы входим в сферу истинной бхавы, то есть сферу истинных отношений, мы очень радостны. Парашанабхава означает, что мы видим мир глазами священных писаний, то есть непосредственно, буквально глазами будем видеть Тамагуна, Раджагуна, даже не читая Бхагавадгиту, и Виракти. Виракти означает полное отстранение от материального мира. То есть есть Виракти, а есть Вайрагья. Вайрагья, когда мы говорим отречение, означает желание есть, но вы себя ограничиваете. А Виракти означает вообще ничего не хочется материального. Это то, что называется истинной бхавой. Мы на самом деле часто испытываем такие состояния. Когда мы в обществе преданных, как на таких фестивалях, и мы очень счастливы. В этот момент нам ничего не хочется, верно? Вот так можно, в конце концов, в Исконе дожить до таких времен будет 24 часа в сутки. Вот теперь же не страшно уже слушать это полное отречение. Вот когда этого нет, да, что это? Страшно. Но представьте, что вы в экстазе 24 часа в сутки. Что вам надо от материального мира? То есть чувствуете, что дал Прабхупада, да? То есть полное блаженство, но со второй стороной. То есть надо освободить руки, да? То есть есть плод, который мы на самом деле жаждем, мы в нем нуждаемся, но руки у нас пока заняты. И вот этот процесс лечения душ связан с тем, что мы получаем плод, отказываясь от того, что нам не нужно. И это будет еще в бессознательном состоянии. До конца мы не будем понимать, что происходит. Все. Спасибо большое. Давайте прервемся до...